У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем анализировать комедию Шекспира «Мера за меру». Сегодняшняя передача почти целиком будет посвящена главному герою. Также мы попробуем разгадать некоторые несообразности в характере главной героини, могущие смутить не только читателей или зрителей, но и вполне искушенных профессиональных критиков. Во время первого свидания с Анжело Изабелла под влиянием друзей брата и ввиду неожиданности печального известия выступала как пылкая, желающая положительного исхода дела просительница. Во время второго ее, похоже, этот исход уже не занимает. В промежутке между двумя свиданиями она, очевидно, во всем решила предаться на волю Божью, вне зависимости от того, каково будет решение Анжело. Единственное, что она предпринимает при известии о решенной казни брата, это просит о свидании с ним с целью подготовки души к христианской кончине. В ответ Анжело ведет себя сначала как лицемер, а затем и вовсе как гнусный, кривляющийся бес-искуситель. Вопрос только, появилось ли в нем это свойство под давлением исключительных обстоятельств, или же оно присутствовало в нем всегда? Не лишая Изабеллы последней надежды, он заинтересован подтолкнуть ее к мысли, что возможен даже более положительный исход. И читателю, подведенному к такому развитию событий предыдущим его монологом, нетрудно догадаться почему. Читаем с того самого места, на котором прервались предыдущие передачи. Анжело. «Что скажете, прекрасная девица?» Изабелла. «Решение ваше я пришла узнать». Анжело. «Приятней было бы мне, когда его уже вы знали бы. Ваш брат умрет». Изабелла. «Так, что ж, храни вас Бог». Хочет уйти. Анжело. «А мог бы жить, как вы или я, но должен умереть». Изабелла. «Так вы решили». Анжело. «Да». Изабелла. «Когда?» «Скажите, умоляю вас, чтоб этот срок, пусть долгий или короткий, душа его очиститься успела». Анжело. «О, гнусный грех! Одно и то же будет простить того, кто отнял от природы жизнь человека, и простить того, кто в низком сладострастии беззаконно чеканит, как фальшивую монету, подобие Божье». «Да, ведь не хуже отнять уже сложившуюся жизнь, чем влить металл в прибор неразрешенный и жизнь фальшивую создать». Изабелла. «Так судят в небесах, не на земле». Анжело. «Ага, вот как. Я вас ловлю на слове. Что предпочли бы вы, дать брату пасть жертвой справедливого закона или ценою собственного тела спасти его, отдавшись на позор, как та, что обесчестил он?» Изабелла. «Поверьте, скорее жизнь свою отдам, чем душу». Анжело. «Причем душа тут? Вынужденный грех сочтется, не причтется». «Как будто вынужденный грех разрушает душу с меньшей силой, чем грех невынужденный». Здесь для того, чтобы разобраться, издевается ли Анжело над собеседницей, или же искренне уверен в том, что он говорит, и для того, чтобы взвесить вероятность уступки с ее стороны во имя милосердия, требуется, очевидно, вмешательство опытного богослова. Я же, не принадлежа к таковым, склонен просто-напросто отнести сказанное все к тем же издержкам извращений внутренней моральной основы, а также за счет дьявольской изворотливости, с легкостью переменяющей местами, верх и низ, смешивающую в один состав – белое и черное, приписанные мною Анжело ранее, что косвенно подтверждают и дальнейшие его слова. Я, впрочем, не ручаюсь. Сам себя могу я и отвергнуть. Но ответьте, я именем закона произнес над вашим братом смертный приговор. Но нет ли милосердия в грехе, которым можно жизнь его спасти? Прочтем заодно и дальше этот довольно пространный диалог, не случайно поставленный почти что в центр текста, без комментариев, так как они, по моему мнению, тут не требуются. Изабелла. «Спасите, грех на душу я возьму. Не будет это греха, а милосердия. Анжела. Коль этот грех на душу вы возьмете, сравняются и грех, и милосердие. Изабелла. Коль это грех, за жизнь его молить, пусть небо даст мне сил на искупление. Коль это грех, что вы его простите, то я прибавлю к утренней молитве ваш грех к своим грехам, и за него вы не ответите. Анжела. Но вы меня не поняли. Что это, простота или хитрое притворство? Это хуже. Изабелла. Пусть я проста, пусть я во всем плоха, но лишь бы помнить мне, что я не лучше. Анжела. Так ум лишь хочет ярче ослепить, когда себя скрывает. В черной маске сильней нас привлекает красота, чем без нее. Но слушайте меня. Чтобы быть ясней, заговорю я проще. Ваш брат умрет. Изабелла. Так. Анжела. И грех его таков, что за него закон карает только смертью. Изабелла. Знаю. Анжела. Допустим, способ есть его спасти. Под этим я не мог бы подписаться, но предположим, вы его сестра. И кто-то к вам желанием воспылал, кто бы мог своим влиянием на судей, своей ли властью Клавдио спасти от кары всемогущего закона. Обратим внимание на прилагательное «всемогущий», очень много говорящее об Анжела. И в мире не было бы другого средства спасти его, как только лишь отдать сокровище девичьей красоты, чтоб выкупить его, иначе смерть. Как поступили бы вы, Изабелла? О, как для брата, так и для себя, будь даже я сама под страхом смерти, рубцы бичей носила б, как рубины, с восторгом в гроб легла бы, как в постель, чем тело дать свое на поругание. Анжела, тогда ваш брат умрет. Изабелла, и легче этот путь. Пусть лучше здесь умрет несчастный брат, чем чтоб сестра, спасая жизнь его, сама бы умерла для вечной жизни. Анжела, так чем же вы добрее того закона, что так хулите вы? Изабелла, бесчестная, позорящая сделка, свободной просьбе не сродни. Равнять нельзя с законным милосердием позорный выкуп. Анжела, вот как. И однако, давно ли упрекали вы закон в жестокости, и братняя вина казалась шуткой вам, не преступлением? Изабелла, о, граф, простите меня. Бывает часто, чтобы достичь того, что мы желаем, противоречим мы самим себе. Я извиняла грех мне ненавистный для выгоды того, кого люблю. Анжела. Мы слабы все. Изабелла. Иначе пусть умрет мой брат, раз только он один на свете виновен в общей слабости людской. Анжела. Да-да, и женщины все тоже слабы. Изабелла. Как зеркала, в которые глядятся. Что также разбиваются легко, как и легко наш образ отражают. Ах, женщины, пусть небо нам поможет. Мужчины, нами пользуясь во зло, свои создания портят. Да, зовите нас слабыми, за тем, что по природе мы нежны и доверчивы. Анжела. Так, верно. И раз вы сами в слабости сознались? Признаться, мы, мужчины, не сильнее, и нас волнует грех. Я буду смелым. Ловлю вас на слове. Вы будьте только тем, что вы есть. Да, женщиной, не больше. Иначе вы не будете ничем. Когда же вы женщина, а в этом мне порукой весь ваш облик, докажите, что это так. В наряд вы облекитесь, что волею судьбы вам предназначен. Изабелла. Граф, у меня один язык. Молю вас, и вы со мной, как прежде, говорите. Анжела. Я просто вам скажу, я вас люблю. Изабелла. Мой брат любил Джульетту. Вы сказали, что он умрет за это. Анжела. Он не умрет, коль ты меня полюбишь. Изабелла. О, поняла я. Ваша добродетель имеет право притворяться худшей, чем есть, чтобы испытать других. Анжела. Верь честью, клянусь тебе, я правду говорю. Изабелла. О, правда гнусная, о, лицемерие. Ну, обличу тебя я, берегись. А, подпиши помилование брату, или кричать я буду на весь мир, что ты за человек. Анжела, а кто тебе поверит, Изабелла? Ведь все, и незапятнанное имя, и строгость жизни всей, и отрицание своей вины, и сан мой в государстве так перевесят ваши обвинения, что вы задохнетесь в своих словах, как в смраде клеветы. Теперь я начал и со своих страстей уду снимаю. Отдайся вожделению моему. Прочь сдержанность, долой стыда румянец, гонящий то, чего сама ты хочешь. Спаси жизнь брату. Красоту свою отдай на волю мне, иначе он не просто кончит жизнь на плахе, но в страшных пытках будет умирать из-за упрямства твоего. Ответ ты дашь мне завтра. Или, клянусь я страстью во мне кипящей, я сумею стать тираном. Говори все, что захочешь, но ложь моя, знай это наперед, над правдою твоею верх возьмет. Уходит. Суммируя, отметим напоследок еще один важный момент. Важно, что одним из уставов закона, возведенного в ранг абсолюта, Анжела готов пожертвовать не во имя любви, но всего лишь похоти. Но это всего лишь ложный шаг с его стороны ради удовлетворения последней. И в этом случае и Клавдио, и Изабелла не рассматриваются им как живые люди, но как пешки, которыми можно пользоваться по своему произволению. Я уж не говорю о том, что сила закона приравнивается в сознании Анжела с силой Господнего всепрощения или даже наказания. И еще за то, что наказываются другие, он вполне может не нести вины, ибо, как представитель закона, который, напоминаю, в его представлении, сам является неким божеством. Следовательно, и сам он часть этого божества, которое, к тому же, может вертеть этим божеством, как вздумается, сам себя ее снимает и сам себя прощает. Об этом в монологе Изабеллы, произнесенном после его ухода. «О лживые уста! Один и тот же язык, что хочет, может возвестить. И смертный приговор, и милосердие, закон склоняя пред своей волей, и правдой, и неправдой вертя по прихоти своей». Более того, Анжела полагает, что может снять ответственность за грех из женщины, которая по этой причине ему и должна отдаться. Отсюда обычные для демонов попрание того, что признается самым ценным в христианстве. Прочь сдержанность, долой стыда румянец и прочее, а также превосходство своей волей над чужой. Красоту свою отдай на волю мне. Убеждения вполне большевистские, если прилагать аналоги, близкие сознанию русского читателя. И в конце демонизм уже не прикрытый. «Ложь моя, зная это наперед, над правдою твоею верх возьмет». Все это в совокупности не может не вызвать вполне понятного смятения у Изабеллы, до того, что она решает убедиться в правоте своего поступка, выложив брату все, о чем мы узнаем из завершающего второй акт монолога. «Пойду я к брату. Хоть согрешил он из-за пылкой крови, но чести дух высокий в нем живет. И если б 20 он имел голов, чтоб их сложить на 20 плах кровавых, он все бы отдал, чтоб его сестра не обрекла себя на поругание, чтоб чистой жить его на смерть предам. Но чистота дороже брата нам. Внушу ему, пусть встретит смерть достойно, и пусть его душа уйдет спокойно». Однако с братом получается отнюдь не так просто, как хотелось бы сестре, прежде времени спроецировавшей на его особу собственное благородство. Отказ Изабеллы пожертвовать девичьей честью ради спасения жизни брата неверующий человек может счесть поступком жестоким, но вот верующий вряд ли, хотя и у него, допускаю, могут возникнуть на этот счет определенные сомнения. Придя на свидание к брату в темницу, причины этого поступка изложены в конце предыдущей передачи. Изабелла кратко, но исчерпывающе излагает причины отказа от самопожертвования в пользу брата. Она считает это самопожертвование и бесполезным, и вредным для него самого. И вот почему. «Да, если б этот грех я совершила, — говорит Изабелла, — то есть отдалась бы Анжела ради спасения брата от смерти, — грешить спокойно мог бы ты и дальше. И далее. Когда бы дело шло о жизни только, ее я кинула бы как булавку, без размышления, чтобы спасти тебя. То есть честь для Изабеллы, потеря которой не в последнюю очередь в ее сознании адекватна ужаснейшему греху, кровосмешения, то есть инцеста, гораздо дороже жизни, которая по сравнению с этим грехом ничего не стоит. Зато она много стоит для брата, вначале держащимся довольно стойко, а затем стремительно падающего духом и разражающимся весьма впечатляющим монологом, главной темой которой является именно страх смерти. Что, скажу сразу, если и производит на Изабеллу впечатление, то прямо противоположное тому, на которое рассчитывал Клавдио. Прочтем финал этого тягостного для обоих собеседников разговора. «Изабелла, что скажет мне мой брат?» Клавдио. «О, смерть ужасна!» Изабелла. «А жизнь позорная еще ужасней!» Клавдио. «Ну, умереть, уйти, куда не знаешь?» Обратим внимание на эти слова, свидетельствующие не просто о малодушии, но о недостатке христианского взгляда на смерть, которым с излишком наделена Изабелла. «О, это слишком страшно!» «И самая мучительная жизнь...» Все, старость, нищета, тюрьма, болезнь, гнетущая природу будут раем в сравнении с тем, чего боимся в смерти. Дай, дай мне жить. Грех во спасении брата природа не сочтет за преступление. В этом месте, в подлиннике, вместо природы Бог. А в добродетель обратит Изабелла. О, зверь, о, низкий трус, бесчестный, жалкий трус. Моим грехом ты хочешь жизнь купить? Не хуже ли это, чем кровосмешение, жизнь сохранить свою ценой позора своей сестры? О, что должна я думать? Иль мать моя была отцу неверной? Не может же одной быть крови с ним такой презренный выродок? Так слушай, умри, погибни. Знай, что если б только мне наклониться стоило, чтоб гибель твою предотвратить, не наклонюсь. Я тысячу молитв твердить готова, чтоб умер ты. Но чтоб спасти тебя, ни слова не скажу я. Стыд, стыд, стыд! Твой грех уж не случайность, ремесло, и милость будет сводней для тебя. Так лучше умереть тебе скорее. Чувства Изабеллы вполне понятны. Но, повторюсь, излишняя резкость, чтобы не сказать жестокость при их выражении, может вполне смутить современного зрителя и читателя. Но ведь имеются и обстоятельства, которые могут ее оправдать. Эта жестокость юной, в сущности, девушки в отношении малодушного брата вполне объяснима. На свидание к нему она шла с полной уверенностью в том, что он поддержит ее в ее решении. Посему его колебания, скорее всего, временные. Добавим к этому то, что она, кажется, не желая себе в том признаваться, предвидела их заранее. Выводит из равновесия ее саму. В гневе, не желая слушать брата, она никак не разрешает ситуацию ни для себя, рассчитывающую мирно разрешить ее добровольным его согласием на смерть, чего не произошло, ни для брата, для которого она заранее вымечтала христианскую кончину, мирную и безгрешную. Некоторое понимание подобной горячности героини мы можем получить, услышав еще более кровожадный ее возглас. Несколько далее, в начале четвертого акта. «Глаза ему я вырву». Ему это Анжела, после того, как он, удовлетворив свою похоть с той, кого он считал Изабеллой, нарушает свое обещание касательно помилования Клавдио. Этот возглас, вне всяких сомнений, следует отнести не к скорбным чувствам, вызванным смертью брата, тоже мнимой, о чем она покамест не знает, что в корне противоречило бы прежним ее речам, но к гневу из-за попрания правды, которой Изабелла дорожит более, чем чем-либо другим, что подтверждает и следующая ее тирада. «О, лживый мир!» Вследствие исходной ее горячности, также и мирное нравственное разрешение конфликта с братом заходит в тупик. Но то, что ни тот, ни другой разрешить не в силах, разрешает явившийся, как бог из машины, переодетый монахом герцог. Со странной легкостью уговоривший Клавдио на то, на что не смогла уговорить его сестра. Может быть, все-таки требовалось для этого с ее стороны проявить немного меньше горячности и немного больше снисходительности к его временной, как оказывается, слабости. Ну и, конечно, терпение. Это терпение пытается привить ей мнимый монах, склонивший ее заодно к заговору против Анжела, долженствующему разоблачить перед всем народом мнимость его добродетели, а заодно и раскрывший перед нею некоторые неприглядные стороны его натуры, сказавшиеся ранее, которые теперь есть возможность направить в благую сторону. Об этом в следующей передаче.